Глава 27. Весь вечер собирались тучи, пока совсем не затянули небесную синь. Казалось, расстояние от земли до неба уменьшилось, воздуху стало тесно, и он уже не мог свободно перемещаться в пространстве. Волны тоже сгладились, как будто их придавило. Листья на кустах и деревьях висели, прижавшись один к другому, и чувство угнетенности и несвободы еще усиливали стрекочущие звуки, производимые птицами и насекомыми. Освещение и тишина были так новы, что гул голосов, обычно наполнявший столовую в часы трапез, прерывался заметными паузами, во время которых становился слышен перестук ножей о тарелки. Первый раскат грома и первые тяжелые капли, ударившие в окна, вызвали тревожное оживление. «Начинается!» — было сказано одновременно на нескольких языках. Последовала глубокая тишина, как будто гром ушел куда-то в себя. Только люди принялись опять за еду, как в окна влетел порыв холодного ветра, взметнувший скатерти и юбки. Блеснула вспышка и тут же грохнула над самой гостиницей. Зашелестел дождь, и сразу послышались резкие хлопки закрываемых окон и дверей, которые всегда сопровождают грозу. В столовой внезапно стало намного темнее. Ветер как будто нес над землей волны мрака. Некоторое время никто не пытался есть, все сидели и смотрели в сад, держа вилки на весу. Теперь вспышки сверкали часто, освещая лица как будто для фотографирования, застигая на них неестественные и напряженные выражения. Громыхало близко и сокрушительно. Несколько женщин привстали со стульев и сели опять, но ужин продолжался, хотя и несколько скованно, все глаза были обращены в сад. Кусты за окнами были взъерошены и побелели. Ветер так напирал на них, что они пригибались к земле. Ужинающим приходилось обращать на себя внимание официантов, а тем торопить поваров, потому что все были поглощены созерцанием бури. Гром вроде не собирался слабеть. Наоборот, он как будто сосредоточил всю свою мощь прямо над гостиницей, а молнии каждый раз метили прямо в сад, поэтому первоначальное оживление сменилось мрачноватой подавленностью. Торопливо покончив с едой, люди собрались в холле, в котором они чувствовали себя в большей безопасности, чем где-либо, потому что там можно было расположиться подальше от окон и только слышать гром, но ничего не видеть. Маленький мальчик заплакал, и мать унесла его на руках. Пока гроза продолжалась, никому не хотелось садиться. Небольшие группки стояли в центре, под застекленной частью крыши, в желтоватом свете, глядя наверх. То и дело при вспышках молнии лица людей окрашивались в белый цвет. Наконец разразился оглушительный удар, от которого задрожали стекла в верхних рамах. «Ах!» — одновременно воскликнуло несколько голосов. «Вот это ударило!» — произнес какой-то мужчина. Ливень усилился. Он как будто затушил молнию с громом, и в холле стало почти совсем темно. Через минуту-другую, когда не было слышно ничего, кроме размеренного стука дождя в стекло, напряжение начало спадать. «Гроза кончилась», — сказал кто-то. Одним прикосновением были включены все электрические лампы, высветившие толпу людей, которые стояли, подняв лица к застекленной крыше. Однако, увидев друг друга при искусственном освещении, все сразу опустили головы и начали расходиться. Еще несколько минут дождь хлестал по крыше, раз или два ударил гром, но тьма начала рассеиваться, и шелест капель стал потише. Было ясно, что огромная масса взбаламученного воздуха уходит прочь, уносится в сторону моря вместе со своими тучами и огненными разрядами. Здание, которое казалось таким маленьким в грохоте бури, опять стало надежным, большим, как обычно. Когда гроза утихла, люди в холле расселись и с приятным чувством облегчения начали рассказывать друг другу истории о страшных бурях, а многие обратились к своим ежевечерним занятиям. Принесли шахматную доску, и мистер Эллиот, на котором в знак недавней болезни вместо воротничка был шарф, хотя во всем остальном он вернул себе прежний облик, вызвал мистера Пеппера на финальное состязание. Вокруг них собралось несколько дам с рукоделиями, а у кого их не было, с романами, чтобы надзирать за игрой, как будто они присматривали за двумя мальчуганами, играющими в шарики. Время от времени дамы поглядывали на доску и делали мужчинам одобрительные замечания. За углом миссис Пейли разложила перед собой карты длинными лесенками. Сьюзен сидела рядом, сочувствуя, но не вмешиваясь. Торговцы и разные другие люди, имена которых так никому и не стали известны, растянулись в креслах с газетами на коленях. Атмосфера сложилась такая, что разговоры велись мимолетно, перескакивали с темы на тему, часто прерывались, но зал был наполнен тем движением жизни, которое трудно описать словами. Иногда над головами шелестя пролетала ночная бабочка с серыми крыльями и ярким брюшком, а потом билась в лампы с глухим постукиванием. Молодая женщина отложила шитье и воскликнула: «Бедняжка! Милосерднее было бы убить ее!» Но никому, по всей видимости, не хотелось вставать и убивать бабочку. Люди смотрели, как она металась от лампы к лампе. Им было уютно, и никакие дела их не обременяли. На диване, рядом с шахматистами, миссис Эллиот объясняла миссис Торнбери новый способ вязания. Поэтому их головы склонились очень близко одна к другой, и различить их можно было только по старому кружевному чепчику, который миссис Торнбери носила вечерами. В вязании миссис Эллиот была мастерицей, и если отклоняла похвалы по этому поводу, то с явной гордостью. «Вероятно, у каждого есть что-то, чем он гордится», — сказала она. «Я вот горжусь своим вязанием. Думаю, это семейное. Мы все хорошо вяжем. У меня был дядя, который вязал себе носки до самой смерти и делал это гораздо лучше, чем любая из его дочерей. Милейший был старик. Удивляюсь, почему вы, мисс Аллан, не занимаетесь по вечерам вязанием, ведь вы так напрягаете глаза. Сразу поняли бы, как это успокаивает, какой дает глазам отдых. К тому же благотворительные базары всегда так рады любым изделиям». Ее речь журчала гладко и негромко, будто сама по себе, как это бывает у заядлых вязальщиц. Слова выходили легко, одно за другим. «Все, что я вяжу, я всегда могу сбыть с рук, и это приятно. По крайней мере, чувствую, что не зря трачу время». Мисс Аллан, услышав, что к ней обратились, закрыла роман и некоторое время спокойно смотрела на окружающих. Наконец она сказала: «Все-таки неправильно бросать жену, которая тебя любит. Но, насколько я понимаю, так и поступает герой в моей книжке». «Ай-яй-яй, как нехорошо! Конечно, совсем неправильно!» — прожурчали в ответ вязальщицы. «При том, что эта книга из тех, которые люди считают очень умными», — добавила мисс Аллан. «Материнство Майкла Джессопа, вероятно», — вставил мистер Эллиот. Он никогда не мог удержаться от соблазна поболтать во время игры в шахматы. Примечание. Майкл Джессоп, вымышленный автор. «Знаете, через какое-то время, — сказала миссис Эллиот, — мне кажется, люди перестали писать хорошие романы, такие, как раньше, во всяком случае». Никто не взял на себя труд согласиться с ней или возразить. А Артур Веннинг, который прохаживался, иногда останавливаясь, чтобы понаблюдать игру или прочитать страничку в журнале, посмотрел на уже почти дремавшую мисс Аллан и шутливо спросил: «О чем задумались, мисс Аллан?» Все подняли глаза. Они были рады, что он заговорил не с ними. Но мисс Аллан ответила без колебаний: «Я думала о моем воображаемом дядюшке. По-моему, такой воображаемый дядюшка есть у каждого, не так ли? У меня есть наиприятнейший пожилой господин. Он мне всегда что-то дарит. То золотые часы, то экипаж с парой лошадей, то прелестный домик в Нью-Форесте, то билет до места, в котором я очень хочу побывать». Все невольно стали думать о том, чего хотели бы они. Миссис Эллиот знала точно, чего ей хочется — ребенка. Поэтому на лбу ее сильнее обозначилась привычная морщинка. «Мы такие счастливые люди», — сказала она, глядя на мужа. «У нас нет неисполненных желаний». Эти слова были произнесены ею для того, чтобы убедить и себя, и других. Но проверить, как у нее это получилось, она не успела. Вошли мистер и миссис Флашинг. Они пересекли холл и остановились у шахматной доски. Миссис Флашинг выглядела еще более растрепанной, чем обычно. Длинная черная прядь упала ей на лоб, на щеках пылал темно-красный румянец и блестели капли дождя. Мистер Флашинг объяснил, что они были на крыше, наблюдали оттуда грозу. «Зрелище было великолепное», — сказал он. «Молния сверкала прямо над морем, озаряла волны и корабли далеко-далеко. А как роскошно смотрелись горы! Вы не представляете, свет вперемешку с огромными тенями!» Теперь уже все кончилось. Он опустился в кресло и стал с интересом следить за финалом поединка. «Значит, завтра уезжаете?» — спросила миссис Торнбери, посмотрев на миссис Флашинг. «Да», — ответила та. «И, между прочим, уезжать вовсе не жалко», — сказала миссис Эллиот, изобразив на лице тревожную скорбь. «После всех этих болезней». «Вы что, боитесь умереть?» — презрительно спросила миссис Флашинг. «Думаю, мы этого все боимся», — с достоинством ответила миссис Эллиот. «Наверное, мы все трусы, когда доходит до дела», — проговорила миссис Флашинг, потирая щекой о спинку кресла. «Я-то уж точно». «И вовсе нет», — сказал мистер Флашинг, оборачиваясь, потому что мистер Пеппер надолго задумался над своим ходом. «Желание жить — это не трусость, Элис. Это нечто противоположное трусости. Лично я хотел бы жить 100 лет. Ну, с условием, конечно, что при мне останутся все мои способности. Вы представьте, сколько всего произойдет за это время». «И у меня такое же чувство», — вступила миссис Торнбери. «Перемены, улучшения, изобретения и красота. Знаете, мне иногда кажется, что умереть невыносимо, именно потому, что перестанешь видеть вокруг красоту. Безусловно, было бы очень тоскливо умереть до того, как выяснит, есть ли жизнь на Марсе», — добавила мисс Аллан. «Вы всерьез верите в жизнь на Марсе?» — спросила миссис Флашинг, впервые посмотрев на нее с живым интересом. «Кто вам про это рассказал? Кто-то знающий? А вы знаете некоего...» В этот момент миссис Торнбери положила вязание, и в глазах ее проступила крайняя озабоченность. «Мистер Хёрст», — тихо сказала она. Сент-Джон только что вошел через крутящуюся дверь. Он был сильно растрепан от ветра, страшно бледен, щеки были небриты, и кожа на них выглядела нездоровой. Сняв пальто, он собирался пройти через холл и сразу подняться к себе в номер. Но не мог проигнорировать присутствие стольких знакомых, особенно когда миссис Торнбери встала и пошла к нему навстречу, протягивая руку. Позади него были дождь и темнота, а до этого долгие дни напряжения и ужаса. Поэтому сейчас, оказавшись в теплом и светлом зале, где непринужденно сидело множество жизнерадостных людей, он испытал потрясение. Он смотрел на миссис Торнбери, не в силах говорить. Все замолчали. Рука мистера Пеппера застыла над шахматным слоном. Миссис Торнбери осторожно усадила Сент-Джона в кресло, сама села рядом и со слезами на глазах ласково сказала: «Вы сделали для своего друга все возможное». Это послужило сигналом. Все опять стали разговаривать, будто и не прерывались, а мистер Пеппер сделал ход слоном. «Сделать ничего было нельзя», — произнес Сент-Джон. Он говорил очень медленно. «Просто не верится». Он провел рукой по глазам, как будто его отделяла от других людей какая-то греза, из-за которой он не мог понять, где находится. «Ах, он бедный», — сказала миссис Торнбери, и по щекам ее опять потекли слезы. «Не верится», — повторил Сент-Джон. «Он хотя бы понимал, что...» Очень осторожно начала миссис Торнбери. Но Сент-Джон не ответил. Он откинулся в кресле, почти не видя окружающих и не слыша, что они говорят. Сент-Джон ужасно устал. А свет и тепло, движение рук, негромкие дружелюбные голоса, подействовали на него как успокоительное снадобье. Он сидел неподвижно, и постепенно чувство облегчения перешло в чувство глубокого счастья. Он перестал думать о Терренсе и Рэйчел, не испытав никаких угрызений совести по поводу своей неверности. Движения и голоса как будто стекались из разных частей зала и выстраивались в узор перед его глазами. Ему очень нравилось сидеть молча и наблюдать за развитием этого узора, тогда как взгляд его был направлен на что-то, чего он почти не видел. Шахматный матч весьма удался. Мистер Пеппер и мистер Эллиот сражались все азартнее. Миссис Торнбери, поняв, что Сент-Джону не хочется говорить, вернулась к вязанию. «Опять молния!» — вдруг вскрикнула миссис Флашинг. Желтый зигзаг пересек синее окно, и на мгновение стало видно зеленые деревья в саду. Миссис Флашинг подошла к двери, распахнула ее и встала лицом к свежему воздуху. Но эта молния была лишь отсветом прошедшей грозы. Дождь перестал, тяжелые тучи унеслись прочь, и воздух был чист и прозрачен, хотя туманные клочья еще медленно проплывали на фоне луны. Небо опять приобрело торжественный темно-синий цвет, а под ним покоилась земля, огромная, темная и тяжелая, вздымавшаяся остроконечной глыбой горы, склоны которой здесь и там были утыканы огоньками домов. Движение воздуха, шум деревьев, вспышки, время от времени ярко освещавшие землю, наполнили миссис Флашинг восторгом. «Великолепно! Великолепно!» — бормотала она сама себе. Затем она вернулась в холл и властно крикнула. «Иди посмотри, Уилфред! Это восхитительно!» Одни чуть шевельнулись, другие встали, третьи уронили свои клубки шерсти и стали наклоняться, отыскивая их. «Спать! Спать!» — сказала мисс Аллан. «Дело решил ваш ход ферзем, Пеппер!» — торжествующе воскликнул мистер Эллиот, смешивая фигуры и вставая. «Он выиграл!» «Что? Пеппер наконец-то побежден? Поздравляю!» — сказал Артур Веннинг, который уже повез миссис Пейли в спальню. Все эти голоса ласкали слух Сент-Джона. Он дремал, но ясно осознавал все происходящее вокруг. Перед его глазами шла вереница фигур, темных и плохо различимых. Постояльцы подбирали свои книги, карты, клубки шерсти, корзинки с рукодельями и, проходя мимо, один за другим, отправлялись спать. Конец романа. Январь 2011 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.